Кратко.
Виктор Франкл. Человек в поисках смысла. Часть первая. Опыт жизни в концентрационном лагере. Эта книга не ставит своей целью перечислить сухие факты и статистику ужасов концентрационных лагерей, о которых мир уже достаточно наслышан. Ее задача гораздо более интимная и сложная. Описать личный опыт обычного заключенного, попытаться ответить на вопрос, как повседневная жизнь в лагере со всеми ее мелкими и крупными мучениями отражалась в душе среднего узника. Это история, рассказанная не с позиции стороннего наблюдателя, а изнутри, одним из тех, кому посчастливилось выжить. Большинство событий, описанных здесь, происходили не в огромных и известных лагерях, а в их малых филиалах, где условия зачастую были еще более нечеловеческими и где происходило реальное методичное уничтожение людей трудом и голодом. Это рассказ не о героях и мучениках, чьи имена остались в истории, и не о капо, привилегированных заключенных, которые часто сотрудничали с администрацией и жили лучше, чем многие на воле, а о безымянной армии жертв, чья борьба за существование была лишена внешнего пафоса и сводилась к жестокой битве за кусок хлеба и за собственную жизнь, а также за жизнь близкого друга. Психологический анализ жизни заключенного позволяет выделить три основные фазы его душевных реакций на лагерную жизнь. Фаза прибытия, включающая шок, фаза глубокого погружения в лагерную рутину, характеризующаяся апатией, и фаза после освобождения, период деперсонализации, горечи и разочарования. Фаза первая. Прибытие и шок. Симптомом, характеризующим первую фазу, является шок. В некоторых случаях он мог наступить еще до формального попадания в лагерь, в момент ареста или во время транспортировки. Автор описывает свой собственный опыт. 1500 человек ехали в поезде несколько дней и ночей. В каждом вагоне, предназначенном для перевозки скота, было набито по 80 человек. Всем приходилось лежать на своем багаже, на тех немногих остатках личных вещей, которые им разрешили взять с собой, жалких крохах прошлой жизни. Вагоны были так набиты, что только через верхние части окон проникал серый предрассветный свет. Люди не знали, куда их везут. Все ожидали, что поезд направляется на какой-нибудь военный завод, где их будут использовать как принудительную рабочую силу. Они не знали, находятся ли они все еще в Силезии или уже пересекли границу Польши. Свисток паровоза звучал жутко, словно крик о помощи, посланный в сочувствие к несчастному грузу, который он вез в неминуемую погибель. Затем поезд затормозил, явно приближаясь к главной станции. Внезапно из рядов тревожных пассажиров, которые по очереди заглядывали в щели, вырвался крик: «Там вывеска «Аушвиц»!» Сердца людей замерли. Само это название уже тогда было синонимом невыразимого ужаса. Газовые камеры, крематории, массовые убийства. Поезд медленно, почти нерешительно двигался дальше, словно желая как можно дольше избавить своих пассажиров от ужасного осознания реальности. Они в Аушвице. Сквозь утренний туман стали проступать очертания огромного лагеря. Бесконечные ряды колючей проволоки, сторожевые вышки, прожекторы и длинные колонны оборванных человеческих фигур, серых в серости утра, бредущих по прямым пустынным дорогам в неизвестном направлении под окрики конвоиров. Воображение, подстегиваемое страхом, рисовало виселицы с болтающимися на них людьми. Прибывшие были в ужасе, но, как ни парадоксально, это было даже к лучшему, потому что шаг за шагом им приходилось привыкать к ужасу, огромному и непостижимому. Поезд остановился. Тишину разорвали грубые команды. Двери вагонов распахнулись, и внутрь ворвались заключенные в полосатых робах. Их головы были обриты, но они выглядели на удивление сытыми. Они говорили на всех европейских языках и даже шутили, что казалось гротескным в данных обстоятельствах. У новоприбывших, подобно утопающим, хватающимся за соломинку, возникла надежда: «Эти люди выглядят неплохо, может быть, и нам повезет». Позже выяснилось, что это была элита лагеря, специальный отряд, занимавшийся приемом транспортов и сортировкой награбленного имущества, золота, драгоценностей, валюты, которые затем отправлялись в Рейх или обменивались на шнапс у эсэсовцев. По прибытии заключенные сталкивались с первым и самым страшным отбором – селекцией. Офицер СС, высокий, элегантный, в безупречной форме, стоял перед колонной. Он принял небрежную позу, поддерживая правый локоть левой рукой. Его правая рука была поднята, и указательным пальцем он лениво, словно играя, указывал направо или налево. Никто из прибывших не знал тогда рокового значения этого жеста, этого пальцевого суда. Женщины, дети и старики шли в одну сторону, мужчины — в другую. Автор, стараясь выглядеть бодрым и прямым, чтобы скрыть тяжелый рюкзак под пальто, прошел мимо офицера. Тот на секунду задумался, положил руки ему на плечи и медленно повернул направо. Позже выяснилось, что путь направо означал работу и, следовательно, временную жизнь, а путь налево — прямую дорогу в крематорий. Для большинства транспорта около 90% прибывших приговор был вынесен мгновенно — смерть в течение нескольких часов. Их отправляли в здание с надписью «Баня», выдавали по кусочку мыла и... О том, что происходило дальше, мир уже знает. Вечером того же дня ветераны лагеря объяснили новичкам, где их друзья и родственники. «Видишь тот дым из трубы? Там твой друг, он уже возносится на небеса». Те немногие, кто попал в группу счастливчиков, отправленных направо, еще какое-то время пребывали в состоянии, известном в психиатрии как «иллюзия помилования». Человеку, приговоренному к смерти, перед самой казнью может казаться, что в последний момент его спасут. Так и заключенные цеплялись за надежду. Но иллюзии быстро и жестоко разрушались. Их погнали бегом в настоящую баню для дезинфекции. Там у людей отобрали абсолютно все – кольца, часы, фотографии близких, документы. Все было изъято. Автор пытался сохранить рукопись своей первой научной книги, своего главного труда, спрятав ее во внутреннем кармане пальто. Он наивно пытался объяснить старому заключенному, что эта рукопись содержит труд всей его жизни, но в ответ получил лишь грубую брань и циничное дерьмо. В этот момент ему пришлось перечеркнуть всю свою прошлую жизнь. У человека не оставалось ничего, кроме собственного тела. Сбривали все волосы не только на голове, но и на всем теле, оставляя лишь голую кожу. Узники лишались не только имущества, но и имени, превращаясь в номер. Впоследствии этот номер часто татуировали на коже, и человек становился просто единицей в списке, которую легко заменить другой. После потери всего материального и статусного на смену первым чувствам приходило необычное состояние холодной отстраненности и любопытства. Человек смотрел на происходящее как бы со стороны, с позиции объективного наблюдателя. Что будет дальше? Выживу ли я после дезинфекции на морозе, стоя голым и мокрым под ледяным ветром? К удивлению многих, простуда не наступала. Медицинские учебники, утверждавшие, что человек не может существовать без определенного количества сна или гигиены, оказались опровергнуты суровой реальностью лагеря. Оказалось, что человек способен привыкнуть к чему угодно. Спать по 9 часов на нарах шириной в 2 метра, укрываясь 2 тонкими одеялами, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Не чистить зубы месяцами и при этом не иметь проблем с деснами, несмотря на авитаминоз. Носить одну и ту же рубашку 1/2 года, пока она не превратится в лохмотье. Достоевский определял человека как существо, которое ко всему привыкает, и лагерный опыт подтвердил это определение самым жестоким и наглядным образом. Наряду с любопытством появлялся и мрачный юмор, еще одно неожиданное оружие души в борьбе за самосохранение. Люди шутили над своей наготой, над абсурдностью положения, понимая, что терять им больше нечего, кроме своих смехотворно голых жизней. Когда включили душ и пошла настоящая вода, все пытались шутить, радуясь хотя бы этому факту. Это был смех висельника, но он давал крошечную разрядку. Мысли о самоубийстве посещали почти каждого, рождаясь из безнадежности ситуации, постоянной близости смерти и вида умирающих товарищей. В лагере существовало выражение «броситься на проволоку», то есть коснуться проволочного ограждения под высоким напряжением. Однако автор дал себе слово не делать этого. Он рассудил, что шансы на выживание и так ничтожно малы, и смерть, скорее всего, настигнет его в газовой камере, так зачем же облегчать задачу палачам и укорачивать свою жизнь, лишая себя даже призрачного шанса? В первой фазе шока заключенный еще не боялся смерти. Газовые камеры даже начинали казаться избавлением от необходимости совершать самоубийство, своего рода гарантированным выходом. Один из коллег автора, прибывший в лагерь, раньше дал новичкам совет: «Брейтесь. Брейтесь каждый день, даже если придется использовать кусок стекла, даже если придется отдать за это последний кусок хлеба. Вы должны выглядеть моложе, розовее. Если вы выглядите больным, вас отправят в газ». Он указал на Франкла и сказал: «Ты единственный, кому стоит бояться следующей селекции, так что не волнуйся». И Франкл улыбнулся. Фаза вторая. Лагерная рутина и апатия. Постепенно, спустя несколько дней или недель, первая острая реакция сменялась второй фазой, фазой относительной апатии. Это было состояние своего рода эмоциональной смерти, необходимое для самозащиты. Новоприбывший еще мог испытывать жалость, отвращение или ужас при виде жестокости, грязи и страданий. Например, он отворачивался, когда видел, как наказывают товарища, марширующего в грязи. Но для того, кто уже погрузился во вторую фазу, эти чувства притуплялись. Он мог безучастно смотреть, как избивают товарища, или как умирающего больного тащат по полу за ноги, и его голова стучит о ступени. Он мог спокойно хлебать суп, глядя в остекленевшие глаза трупа, лежащего рядом. Апатия становилась непробиваемым панцирем. Она позволяла человеку создать вокруг себя невидимую броню, сосредоточив все оставшиеся душевные и физические силы на одной единственной цели – сохранении собственной жизни и жизни ближайшего товарища. Все, что не служило этой цели, отбрасывалось. Большую часть времени мысли заключенного были заняты едой. Голод был постоянным, мучительным и всепоглощающим спутником. Дневной рацион состоял из миски водянистого супа один раз в день и небольшого куска хлеба, около 300 грамм. Дополнительно иногда давали крошечный кусочек маргарина, колбасы низкого качества или ложку джема. Заключенные часами обсуждали еду, обменивались рецептами и составляли подробное меню для воображаемых обедов в будущем, когда они вернутся домой. «А потом мы приготовим», — слышалось отовсюду. Это было психологически опасно, так как организм реагировал на эти фантазии выделением желудочного сока, но не получал пищи, что усиливало муки голода. Существовало два лагеря мнений по поводу хлебного пайка. Одни считали, что его нужно съедать сразу, чтобы утолить голод, хотя бы на короткое время почувствовать сытость и избежать кражи хлеба, что случалось нередко. Другие, и автор примкнул к ним, предпочитали делить его на части, чтобы иметь возможность положить крошку в рот в самые тяжелые моменты дня и заглушить сосущее чувство в желудке. Самым страшным моментом суток было пробуждение. Еще в темноте резкий свисток разрывал сон, вырывая людей из сладких грез о доме, о теплой постели и еде в жестокую холодную реальность. Начиналась борьба с мокрыми, задубевшими ботинками, в которые нужно было втиснуть отекшие, покрытые язвами ноги. Слышались стоны, проклятия и плач взрослых мужчин. В эти минуты маленький кусочек хлеба, сохраненный с вечера в кармане, был единственным утешением, ради которого стоило проснуться. Хроническое недоедание приводило не только к физическому истощению, когда тело начинало пожирать само себя, переваривая собственные белки, и мышцы исчезали, но и к полному исчезновению сексуального влечения. В отличие от других закрытых мужских сообществ, армия, тюрьма, в концлагере практически отсутствовали разговоры на сексуальные темы и перверсии. Энергии хватало только на поддержание самой жизни на самом примитивном уровне. На фоне этой примитивизации происходила так называемая культурная спячка. В лагере почти не говорили о культуре, искусстве или науке. Исключения составляли лишь политика и религия. Политические слухи о ходе войны, часто противоречивые, распространялись с невероятной скоростью, порождая то безумную надежду на скорое освобождение, то глубокое отчаяние, когда слухи не подтверждались. Религиозные чувства многих заключенных, напротив, не только не угасали, но и становились невероятно глубокими и искренними. Импровизированные молитвы в углу барака или в темноте вагона для скота, когда люди, уставшие и замерзшие, обращались к Богу, были одними из самых трогательных моментов лагерной жизни. Страдание в лагере имело не только физическую природу. Конечно, побои были повседневностью, но самой болезненной частью побоев было оскорбление, которое они несли. Автор описывает случай, когда он работал на путях во время метели. Он на секунду остановился, чтобы перевести дыхание, опираясь на лопату. Охранник заметил это, но не счел нужным даже обругать его. Он просто поднял камень и бросил в него, как в животное, чтобы привлечь внимание. Это молчаливое презрение, отказ признать заключенным человека, ранило сильнее удара дубинкой. Или другой случай, когда пухлый надзиратель, похожий на свинью, кричал на изможденного доктора-автора, обвиняя его в лени и в том, что он загребал деньги на воле, тогда как автор большую часть жизни лечил бедняков бесплатно. Несправедливость и абсурдность обвинений вызывали ярость, которую приходилось подавлять. Внутренняя жизнь и уход в себя. Несмотря на физическую и душевную деградацию, у некоторых людей наблюдалось парадоксальное углубление внутренней жизни. Чувствительные натуры, интеллектуалы, привыкшие к богатой духовной жизни, страдали физически сильнее, но их внутреннее «я» оказывалось менее подвержено разрушению. Они обладали способностью уйти в свой духовный мир, в свое прошлое, спасаясь от ужасающей реальности настоящего. Во время изнурительных маршей на работу, когда ноги скользили по льду, а конвоиры били прикладами отстающих, автор вел бесконечные мысленные беседы со своей женой. Он видел ее улыбку, слышал ее ответы, ее ободряющий взгляд. Он не знал, жива ли она, в лагере не было почты, но в тот момент это перестало иметь значение. «Я понял, что любовь — это конечная и высшая цель, к которой может стремиться человек». Спасение человека через любовь и в любви. Любовь трансцендентна, она существует поверх физического присутствия любимого. Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь. Эта интенсивная внутренняя жизнь позволяла укрыться от пустоты и безнадежности существования, найти убежище в прошлом, вспоминая мелочи, как открывается дверь квартиры, как звонит телефон, как горит свет в комнате.